Смерть Иисуса Христа на кресте – это ключевое событие в жизни человечества вообще. Оно несет в себе колоссальную мощь, оно обладает исключительной важностью для каждого человека, который живет на земле. Вот почему Иисус Христос заповедал регулярно вспоминать это событие. Вот почему Церковь Иисуса Христа во всех местах, где бы это ни было, одним из отличий Церкви Иисуса Христа является то, что там вспоминают смерть и страдания Иисуса Христа на Голгофском кресте. Мы сегодня собрались специально для этого. Мы делаем подобные собрания один раз в месяц, когда мы на воскресном собрании вместе вспоминаем о страданиях Христа. А сегодня вот мы специально собрались в тот день, который мы, конечно, не знаем абсолютно точно, когда это было. Но если мы считаем Пасху, и мы думаем, что она примерно правильно рассчитана, так вот перед Пасхой Иисус Христос пригласил своих учеников, они вместе вечером собрались. Он установил там Новый Завет. И вообще все события, связанные со страданием и смертью Иисуса Христа, они занимают чрезвычайно много места у евангелистов. Представьте себе, 3,5 года служения Иисуса Христа описывают 4 евангелиста. И если вы посмотрите на то, сколько места они уделяют последнему дню, последним суткам, то мы сможем увидеть, что это... В пропорции это очень много мест. На это есть причина, потому что все события, все, что здесь происходит, очень важно. Очень важно для каждого из нас. Здесь последняя вечеря, во время которой Иисус устанавливает Новый Завет. Он провозглашает, «Сия чаша есть Новый Завет в моей крови», отвечая на то ожидание, которое есть в сознании всякого богобоязненного иудея, который... ожидает пришествия Мессии и помнит, что сказал пророк Иеремия. Здесь же в это время был Иуда, который уходит в этот вечер для того, чтобы предать Господа Иисуса Христа. Здесь же молитва Иисуса Христа в Гефсимании, особенная молитва, чрезвычайно яркая молитва. Здесь попытка Петра защитить учителя. Здесь арест, здесь побег учеников, которые в смущении, в страхе разбегаются. Здесь вот в эти сутки происходит суд у Каиафы, длинный суд, во время которого они усиленно пытаются найти лжесвидетелей. Они пытаются найти какое-то легальное основание для того, чтобы предать его смерти. И это занимает время, у них не получается. Написано, что много было свидетелей, лжесвидетелей, но никто не подходил. Здесь суд у Пилата. И потом Пилат отправляет Христа к Ироду, суд у Ирода. Здесь бичевание, здесь насмешки, здесь унижение. И дальше Ирод опять возвращает его к Пилату. Здесь приговор, здесь избиение. Еще раз помните, Пилат велел бить его. Здесь дорога на Голгофу. И здесь распятие. Но самое главное, что вот в этот момент на Сына Божьего обрушивается вся мощь справедливого Божьего гнева за наш с вами грех. Он взял на себя наши грехи. И вот там, в этой точке, находясь в состоянии чрезвычайного физического изнемождения, когда он был избит, когда он был морально подавлен настолько, насколько это возможно, ученики разбежались, Петр предал, люди, которые неделю тому назад кричали «Осанна сыну Давидову», они кричат «Распни его». Даже Пилат, который усиленно хочет его освободить, не может этого сделать. Не может этого сделать. Несколько раз написано, 6 раз сказано «хотел его освободить». Хотел, пытался, жена сказала «ничего не делай». Иисус находится как бы в состоянии такой... такого безвыходного, печального совпадения различных обстоятельств. Но сегодня я хотел бы из всего этого обратить наше внимание на одно только слово. Это почти последнее слово, которое сказал Иисус, вися на Голгофском кресте. Это главное слово, это точно, это слово «совершилось». Мы еще раз вернемся в 19 главу Евангелия Иоанна. Откройте, пожалуйста, с 28 стиха мы читаем описание последних мгновений Христа на кресте. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса, воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив голову, передал дух». Вы знаете, когда мы читаем что-то, то мы вкладываем свою атмосферу. У нас есть свои ощущения, как были сказаны эти слова, в каком состоянии находился Иисус, в каком состоянии находились люди вокруг. И от того, что мы будем представлять, зависит, что же в нашей душе отпечатается в результате соприкосновения с этим фактом. Я думаю, два текста помогают нам немножечко точнее понять атмосферу. Посмотрите, 27 глава Евангелия от Матфея. Эти же события, 46 стих описаны, и немножечко другая здесь, другие полутона мы видим. «Около 9 часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама савахвани“». То есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: „Илию зовет он“. Тут сейчас побежал один из них, взял губку, напоил уксусом и наложил на трость, давал ему пить. Другие говорили: „Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его“. Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. Очень важная деталь, которую отмечает евангелист Матфей, возопил громким голосом. Если буквально перевести, он закричал, не прошептал, не просто пробормотал уставшими устами. Он закричал, причем слово «громким голосом», вот там есть два слова: «мегафон». «Мега» – громко. Фон – это звук. То есть он издал самый мощный звук, который возможен. Он закричал громким голосом. Теперь мы можем представить, что же происходило там. Вот представьте себе изможденное тело, прибитое ко кресту, терпящее ужасную боль, находится как объект внимания, и, безусловно, он точно был центром внимания. Даже эти два разбойника по сторонам, они не привлекали такого внимания, как вот этот центральный узник или тот, кто был распят. И вот, находясь в этом состоянии, Иисус громко кричит. Громко кричит. Это была сильнейшая агония. Сын Божий, святой и совершенный, это Бога-человек, терпит в данной точке тяжелейшее страдание, неся на себе Божье наказание за наши грехи. Находясь в величайших физических и духовных страданиях, Сын Божий, несмотря на все, что происходит, Он сохраняет ясное понимание того, о чем Он говорит. Это не просто бессвязные слова, это не призыв к саможалости, это не проклятие в адрес распинающих. Он говорит очень глубоко, и Он говорит очень точно. Евангелисты говорят о двух высказываниях Иисуса Христа, которые выразились сильным воплем, в которых Он кричал. Одно высказывание мы только что прочитали: Боже мой, для чего ты оставил?» Это происходит в тот момент, когда Христос принимает на Себя человеческий грех. И когда совершается немыслимое, мы не можем найти этого объяснения, каким образом в Божественной Троице происходит вот этот разрыв. когда сын говорит отцу: Боже мой, почему ты меня оставил? Вот в этой точке он кричит. Он возопил мегафон, то есть громким звуком, которым только возможно. Есть вторая точка, когда он возглашает громким голосом. Евангелие от Луки, 23 глава, 44 стих. «Было же около шестого часа, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого». Час девятый – это 3 часа дня. Примерно Христос висит на кресте 3 часа. С шестого, то есть это 12 часов дня, до 3 часов дня. «И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине». И Иисус опять, возгласив громким голосом, опять те же самые слова, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Лука не упоминает здесь слово «совершилось», но он говорит, что сразу после этого он испустил дух. То есть, скорее всего, если мы соединим эти два описания, то мы можем сделать вывод, что Иисус сначала провозглашает слово «совершилось», после этого говорит: «В руки Твои предаю дух мой», и умирает. Вот эта кульминация всего того, что происходит, она подчеркнута еще здесь одним элементом. Посмотрите, завеса в храме разодралась надвое. Это знак того, что миссия окончена. Это знак того, что Израиль свою миссию выполнил. Это знак того, что начинается новая эра. Христос открывает дверь в святое святых для всех живущих на земле. И еще одна очень интересная деталь. Посмотрите, Иисус терпит излияние или величайшее излияние гнева от своего Отца. На протяжении вот этого всего времени Он терпит это давление, сильнейшее давление. И посмотрите, что Он говорит: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Он отдает себя Отцу, из рук которого он только что испил чашу гнева. Давайте еще раз вернемся к Евангелию Иоанна, 19 глава, 30 стих. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось». То есть, скорее всего, это совершилось, это было провозглашено как победный возглас Сына Божьего, исполнившего свою миссию на земле. Это не стон поражения, это точно, это не вопль саможалости, это провозглашение победы. И сегодня, дорогие друзья, мы собрались здесь для того, чтобы поблагодарить Бога за эту победу. Для того, чтобы глубже и яснее попробовать осознать, что же совершилось на Голгофе, что касается тебя и меня, дорогой друг. Что же происходило там, что важно для нас с вами сегодня? 4 аспекта этой победы я хотел бы подчеркнуть и вместе с вами поблагодарить Господа за каждый из них. Самое первое – завершился Божий план искупления. Ну, если быть абсолютно точным, завершилась огромная часть этого плана. В каком-то смысле план искупления действует и сегодня – продолжая спасать души и собирать их во единую церковь Иисуса Христа. Но вот этот основной этап, который сделал церковь возможной, завершился в этой точке. И этот этап был очень большим. Мне всегда интересно наблюдать за большими проектами, когда речь идет о каких-то космических операциях, когда посылают какой-то спутник или какой-то космический корабль очень далеко. Совсем недавно, в прошлом или позапрошлом году, какой-то космический корабль летал на Марс, и там спускаемый аппарат был. Так вот, эти корабли летят годами. 2 года, 3 года. Представьте себе, разработали всю программу. Инженеры работали, много разных людей, которые сделали это возможным, все это запустили. Запустили, и потом следят там свои компьютеры, телескопы, не знаю, через что они там смотрят, как эта вся штука летит, летит, летит. И потом через 2 года или 3 года, я не знаю, сколько он летел туда, вот через какое-то время приходит вот этот момент X, приходит эта точка, когда этот спускаемый аппарат спускается, и все люди в этом центре управления полетов, они вскакивают, может, вы видели по телевизору, они вскакивают, аплодируют. 3 года летела эта штука, а разрабатывалась она еще годами до этого. И вот прилетела, и вот это произошло. Теперь представьте себе план, который разработан был за 1000 лет до того, как это произошло. Посмотрите, 1 Петра, 1 глава, 18 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом, искупленным и от суетной жизни, преданной вам от Отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». То есть, оказывается, Бог в Божественной Троице разработал план. И в этом плане была назначена точка, когда Мессия придет на землю, и когда Он примет, когда Он станет агнцем, когда Он примет на Себя человеческий грех и принесет заместительную жертву за этот грех. И представьте себе, в этом плане было очень много разных событий. Там были империи, там были люди, там были народы, там были глобальные гигантские события. Помните, потоп, голод, всякие разные обстоятельства. И Бог тщательно ведет весь этот план. Сразу после грехопадения Бог говорит о семени, которое однажды поразит дьявола. Мы просто коротко посмотрим на несколько точек в этом плане. 3 глава Бытие, 14 стих. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это проклят, ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем, будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову». Заметьте, еще до создания мира план создан, и теперь Бог раз и приоткрывает этот план, говорит, вот что будет. Проходит еще какое-то время, помните, там потоп, Ной, Вавилонская башня. После этого Бог избирает одного человека, из которого производит особый народ, и ему говорит, среди всего прочего. 22 глава Бытие, 17 стих. «Я благословляю, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли». Речь идет опять о семени. Речь идет, заметьте, прошло несколько тысяч лет между тем моментом, когда было провозглашено первый раз, что семя будет поражать, и вот этим моментом. И дальше от этого времени мы читаем множество разных событий. Возникает народ израильский, он возникает очень интересно в Египте, в рабстве. Он растет там до огромного размера. Господь выводит его из рабства и в Синайской пустыне заключает с ними завет. После этого отступление народа, после этого столетие Божьего долготерпения, дальше Вавилонское пленение, непосредственно перед Вавилонским пленением, Бог опять говорит о том, что однажды придет семя. Иеремия 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Заметьте, нужны были эти столетия, тысячелетия перед этим. 33 стих. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом, и не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо сами, все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и греховых уже не вспомину более». Итак, Божий план искупления, он включает в себя огромное количество людей, времени, царств, факторов физических. Апостол Павел говорит об этом Галатам 4 глава, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. Полнота времени – это то, что было запланировано много тысяч лет до того, что тщательно воплощалось Божьим провидением, что достигло своей кульминации вот в этом возгласе Иисуса Христа – совершилось. Сейчас давайте подумаем об этом. Давайте поблагодарим Господа за то, что в своей великой мудрости, в своем великом могуществе, в своей точности, в своем провидении, в своей огромной любви, в своем долготерпении, в своем в своей настойчивости, которые выражены были в Его плане искупления, Он довел все человечество к этой точке, в которой Иисус мог провозгласить. Совершилось. Итак, это первый элемент, который мы видим в слове «совершилось». Второй аспект, сокрытый в слове «совершилось», заключается в том, что завершилась земная миссия Иисуса Христа. Когда-то Иисус Христос родился на земле как младенец. Он должен был вырасти. Пришла та точка, где Он принял служение, когда Он выходит на служение через крещение, которое преподает Ему Иоанн Креститель. Дальше начинается Его миссия. Миссия, полная трудностей, полная реальным взаимодействием с тяжелейшим миром, полным греха, тления, смерти. Мира, в котором Он соприкасается с тяжелейшими страданиями. Когда Иисус становился человеком, когда Сын Божий пришел на землю, сходил на землю, когда Он становился человеком, Он хорошо понимал, на что Он идет. Он хорошо понимал, что Его ожидают чрезвычайные трудности, но одно дело знать о трудностях, которые ты будешь переживать, другое дело их пережить. Вот почему в Евреям, послании к Евреям написано «страданиями навык послушания». То, что он знал, он реально, практически должен был пережить. Вот в этой точке, когда Иисус провозглашает слово «совершилось», он подошел к финалу своих страданий. Вот как описывает этот путь апостол Павел. В послании к Филиппийцам, 2 глава, мы читаем 6 стиха. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Он отказывается от славы небес, отказывается от своего положения, от своей власти, которая есть у него на небесах. Он приходит на землю для того, чтобы здесь, на земле, стать одним из нас. Смотрите, приняв образ раба, сделавшись подобным людям, и по виду став как человек, и еще дальше идет, смирил себя, был послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Заметьте границу между 8 стихом и 9. Смотрите, начинает он, будучи образом Божьим, 7 стих, уничижил себя самого. Принял образ раба, став подобным человеком, по виду став как человек. И еще ниже смирил себя, став послушным, даже до смерти, и смерти крестной. Это самая низкая точка. И после этого, посему Бог превознес его. На протяжении 3,5 лет Иисус шел к этой точке. То есть он не только терпел давление со стороны фарисеев и книжников, со стороны иудеев, он не только ощущал, что люди все от него что-то требуют, все что-то от него хотят. Он не только соприкасался постоянно с слабостями своих учеников, когда они идут за ним, а думают о своем. Он ясно понимал, что он с каждым днем приближается к страданиям. С каждым днем приближается к тому очень серьезному моменту, самому тяжелому моменту. Вот почему он об этом говорит ученикам. Матфея 16 глава 21 стих, смотрите. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть». То есть Иисус хорошо понимал, Он всегда, каждый день знал, куда Он идет. По мере приближения к этой кульминационной точке своих страданий, Иисус все больше и ярче ощущает близость этого. И ощущая это, Он просит учеников, заметьте, Сын Божий, который имеет связь с Отцом, но в данной точке просит учеников, побудьте со мной. Посмотрите, Матфея 26 глава, 37 стих. «И взял с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, стал скорбеть и тосковать». Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру, «Не так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» Заметьте, ожидая грядущих страданий, Иисус просит учеников побыть с Ним, просто побыть рядом, просто посочувствовать, и они не могут даже этого дать. Слушайтесь в эти слова. «Душа моя скорбит смертельно». Евангелист Лука подчеркивает, что состояние эмоционального напряжения Христа в данной точке было настолько высоким, что кровь сочилась через поры Его кожи. Луки 22, глава 41 стих. «И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, если бы ты благоволил принести чашу эту мимо меня». Он понимает всю тяжесть того, что его ожидает. «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и пот его был, как капли крови, падающие на землю. Теперь представьте себе вот в этой точке ужасного духовного давления и эмоционального измождения. В этой точке после этого был арест. Приходит войско. После этого было жестокое избиение в доме Каиафы, когда воины били его и били его много. После этого было глумление толпы. Были лжесвидетели, были сфабрикованные обвинения, было отречение Петра, было глумление во дворце Ирода, было совершенно несправедливое осуждение Пилатом. После этого был крест, который весил примерно 80 килограммов, который он не в состоянии был донести. Были гвозди, которые пронзили его руки и ноги. Была тяжесть тела, которая разрывала своим весом раны от гвоздей. Но самое тяжелое – была тяжесть человеческих грехов, которую он взял на себя на кресте, и как следствие было оставление Отцом, излияние Божьего справедливого гнева, суда, который обрушился на Сына, который представлял перед Богом грешное человечество. Очень интересная деталь, друзья, здесь. Бог так устроил тело человеческое, что в определенной точке, когда боль уже unbearable, то есть невыносимая, болевой шок наступает, и человек отключается. Мы видим, что Иисус Христос сохраняет сознание до последнего мгновения. До самой последней точки. И не просто сохраняет сознание, он ясно понимает, что происходит. Вспомните, когда у вас что-то очень сильно болело. Я вспоминаю времена, которые, самое сильное, что я могу себе представить. Я много времени провел в стоматологическом кабинете. И не раз было так, но вот помню один раз – я просидел с открытым ртом больше 6 часов. И это постоянные уколы, уже у них закончились, они уже говорят, уже нельзя больше делать, уже нельзя. Они могут закончить операцию, которую они делают. Я это не полностью отключали, я осознаю все это. Вот какое огромное облегчение, когда после более чем 6-часовой операции, когда хирург говорит тебе, готово. Закончили. Конечно, то, что пережил Христос, ни в какое сравнение не идет с этим. Но я примерно могу ассоциировать, когда Иисус подходит к этой точке и говорит: «Совершилось!» Когда он понимает, что его страдания кончены. Когда он как победитель, который бежит этот рейс, бежит эту эстафету. Когда сквозь боль, сквозь мучение он ясно понимает, что дошел до этого финиша. Третий аспект слова «совершилось» в том, что Иисус провозгласил на Голгофском кресте, заключается в совершении искупления, ради которого пришел Иисус Христос. Мы уже говорили о том, что завершился Божий план, многотысячелетний план. Это первая грань слова «совершилось». Второе – закончилось земное служение Иисуса Христа, служение, связанное со скорбью, со страданиями, с болью, с давлением, с дьявольскими атаками, с атаками со стороны людей. Третий элемент, когда Иисус провозглашает «совершилось», кроме этого, есть еще что-то очень важное. Посмотрите еще раз на слова апостола Павла, которые мы читали уже, Галатам, 4 глава, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление». То есть, оказывается, весь этот многотысячелетний план, оказывается, все эти ужаснейшие страдания Бога человека, Сына Божьего, здесь, на земле, который сошел со славы небес и дошел до самого дна, до самого низа, оказывается, все это было сделано для одной цели – грехи прощены. Представьте себе, вся история человечества, миллионы, миллиарды людей живут до этого времени. Люди приносят жертвы, люди приходят в храм, люди ищут отношения с Богом. Но все это связано, все это зависит от вот этой точки, от жертвы, которая будет принесена. Никому, никогда, никаким другим путем невозможно получить прощение грехов. Невозможно. То есть, когда Иисус провозглашает «совершилось», в этой точке надежда миллионов людей. В этой точке финальное разрешение всей драмы, драмы человечества. Это можно уподобить матери, которая ожидает ребенка, которая в страданиях долгое время, в мучениях. И когда ребенок появился на свет, говорят, совершилось. Результат есть. Результат этих страданий. Опять-таки, как я уже говорю, никакие человеческие страдания не сравнимы с теми страданиями, которые перенес, пережил за нас Иисус Христос. До Иисуса Христа люди находились в рабстве собственной греховности. Что делало неизбежным проклятие. Посмотрите, это же послание Галатам, 3 глава, 13 стих. Христос искупил нас от проклятия закона. Что значит проклятие закона? Это на основании, на вполне законном основании Бог проклинает нас. Он проклял людей в момент грехопадения. Еще до грехопадения он сказал: смертью умрешь. Бог осуждает всякого человека, живущего во грехе. Знаете, я поражаюсь людям, которые легкомысленно относятся к Иисусу Христу, которые не ценят Христа, которые так для них Иисус Христос, как персонаж, который жил в истории. Друзья, без Иисуса Христа нет возможности освободиться от греха. Нету. Без Иисуса Христа нет возможности освободиться от Божьего вечного испепеляющего суда, вполне законного суда. Твой грех, дорогой друг, и мой грех заслуживает вечного Божьего испепеляющего суда. Вот почему без Иисуса Христа, без Его жертвы, без Голгофы, без слова «совершилось» у нас нет надежды. но с Иисусом Христом и с Его Словом совершилось. Друзья, ты сегодня можешь быть уверенным в том, что Он тебе простил. И не просто простил, а мы уже читали, чтобы нам получить усыновление. Посмотрите еще раз. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись для нас проклятием, или за нас, или принял на себя это проклятие, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Для чего? Чтобы благословение Авраамова, которое Бог обещал еще Аврааму несколько тысяч лет до того, распространилось через Иисуса Христа, распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. 2 Коринфянам, 5 глава, 25 стих, мы читаем, «Ибо не знавшего греха Он сделал за нас, ради нас жертвую за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Друзья, в этом наше торжество. Мы слабые люди, мы грешные люди, мы проваливающие люди, мы ошибающиеся люди, мы, которые не можем на себя положиться, нас нечем хвалиться, мы ни в какой форме не можем представить что-то перед Богом для того, чтобы хоть как-то претендовать на Его благосклонность. Но в Иисусе Христе ты сделался праведным перед Богом. Вот что значило слово «совершилось». Когда Иисус Христос говорит «совершилось», Он говорит, то, для чего Вселенная существовала, то, для чего весь этот план был разработан, то, для чего я оставил славу небес, то, для чего я пришел на эту грешную землю, вот сейчас совершилось для того, чтобы сегодня Иван, Мария, Джон, Марфа могли быть праведными перед Богом. Вот почему мы благодарим Христа за это. Пророк Исаия, 53 глава, 5 стих. «Но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, и наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы что? Исцелились». «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Твои грехи. Не только прошлое, но прошлое, настоящее и будущее. Вот о чем мы сегодня торжествуем. Вот какую победу мы сегодня празднуем. Колоссянам 1 глава, 12 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». В последний момент своей земной жизни Иисус увидел, что жертва, принесенная им, совершила свое дело. Слово «совершилось» гарантирует, что твои грехи прощены, дорогой друг. Слово «совершилось» говорит о том, что весь план безукоризненно был выполнен, он точно сработан. Там не было каких-то провалов, которые бы сбили достижение этого плана. И он пришел к нужному результату. Совершилось прощение грехов. Это было огромное достижение. Умирая, Иисус понимал, что он достиг цели, ради которой была задумана вся гигантская операция искупления людей от вины греха. Это была жертва совершенная, ее было вполне достаточно, чтобы навсегда освободить всех, кто в Иисусе Христе. Посмотрите, Евреям 10:14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Вот что значит слово «совершилось». И вот за что мы благодарим Господа сегодня. Так мы говорили уже о трех аспектах возгласа Иисуса Христа. Иисус Христос громким голосом провозглашает «совершилось». Он говорит о том, что Божий план обрел свою кульминацию, свое завершение вот в этой точке. Он говорил о том, что его страдания кончились. То, что он ожидал с трепетом. Он говорил, что самое главное сделано – грех человеческий прощен. Это очень важно понимать, друзья мои. Очень важно понимать, очень важно, потому что мы очень часто забываем. Мы очень часто забываем, что такое грех, мы забываем серьезность греха, и мы не ценим важность освобождения от греха. Так вот, слово Иисуса Христа совершилось. Оно говорит нам о том, что вся человеческая история, все небеса, все шло к этой кульминационной точке, к этому главному событию, к тому, чтобы освободить тебя от греха. Чтобы мы сегодня могли иметь свободу. Помните, Павел пишет, 8 глава Римлянам, «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, как с Ним не дарует нам и всего?» Это уверенность в прощении грехов, уверенность в принадлежности Ему – это важнейшее основание нашей с вами жизни. Но кроме этого, есть еще четвертый элемент, который включает в себя победа, или это слово «победный возглас» совершилось, это победа над злом. Иисус Христос в этой точке завершил гигантскую битву. Дело в том, что все проблемы людей изначально берут свои истоки от дьявола. Полноценное освобождение людей от власти греха возможно только тогда, когда будет побежден дьявол. Вот почему, когда Бог провозглашает план, который будет развиваться в истории, в 3 главе Бытия, 15 стих, Он говорит о поражении дьявола. Не просто об освобождении людей, а о поражении дьявола. На Голгофском кресте Иисус совершил именно это. Известные стихи, 2 глава послания Колоссянам, 14-15 стих. Я этот 14 стих всегда перевожу отдельно. Вы знаете, очень немножко неудачный перевод в старом синодальной версии. Вот. В английских очень хорошо это видно чаще всего. Вот здесь будет мой перевод. «Он уничтожил список наших долгов, законно предъявленный против нас, убрал его в сторону, пригвоздив ко кресту, отняв силу на часть властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой». Голгофский крест был местом величайшей битвы. Битвы между человеком и дьяволом. Это очень важная вещь, которую нужно понимать. Когда Бог провозглашает свой план, тогда тот день, когда люди согрешили, Он говорит, семя жены будет поражать тебя в голову. Человек Иисус Христос побеждает дьявола. Бога человек. Иисус стал человеком для того, чтобы, выступая как человек, обещанное Богом семя жены могло победить врага человеческих душ, дьявола, древнего змея, сатану и всю его нечистую рать. Послание к евреям, 2 глава, мы читаем тоже 14-15 стихи. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, чтобы смертью лишить силы, имеющего власть державу или власть смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти всю жизнь были подвержены рабству». То есть в момент смерти Христа, в тот момент, когда Он провозглашает «совершилось», вот в этой точке Он вырывает, Он отнимает власть у дьявола, так что дьявол больше не имеет власти над тобой, дорогой друг. Дьявол держит людей в рабстве посредством двух цепей – грех и смерть. По-другому он не может. Он держит людей в рабстве только через эти... Вот почему все рабы дьявола? Потому что все во грехе. Потому что грех – это веревки, которыми дьявол управляет для того, чтобы заставлять людей делать то, что он хочет. А смерть – это неизбежный результат греха. Так вот, Иисус Христос на Голгофском кресте побеждает грех и побеждает смерть, и с этим побеждает дьявола. Он вырывает нас из рабства дьявола. Сын Божий именно для этого стал человеком, чтобы, приняв на себя человеческий грех, умереть за него. Он сам не согрешил во всем этом. А за наш грех он умер. То есть смерть Иисуса Христа на кресте, она стала кульминацией противостояния Сына Божьего дьяволу. На протяжении всей земной жизни Христа сатана делал все, что он мог, чтобы не допустить искупления. Он понимал свой конец. Помните, когда Иисус только родился, дьявол пытался через Ирода уничтожить его физически, когда младенцев дал приказ младенцев умертвить Вифлеем. Когда Иисус, живя свою полноценную жизнь в гармонии с Отцом, выходит на служение, сатана пытался заставить его согрешить в пустыне, заставить его пойти против Отца, в чем-то не согласившись. Все это дьявол делает для того, чтобы не допустить искупления, не допустить того финального сражения, которое произойдет на Голгофе. На протяжении всего времени служения Христа дьявол атаковал его через разных людей. Фарисеи и книжники искали, как уловить его. Синедрион пытался заставить его замолчать. Иудеи клеветали на него. Ученики часто не понимали его, ожидая от него своего. Толпа людей пыталась использовать его для своих собственных интересов. Он уставал, он терпел боль, его отвергали, его предавали. И все это давление, оно было движимо, инспирировано дьяволом для того, чтобы добиться одной точки, одной цели. Чтобы он впал в саможалость. Чтобы он где-то вышел из себя. Чтобы он в какой-то точке, вместо того, чтобы быть в полной гармонии с Отцом, хоть как-то, хоть в какой-то степени допустил какую-то тень греха в своем поведении, в своем отношении. Но Иисус был верен Отцу до смерти и смерти крестной, и это и позволило Ему победить. И не просто победить, Он посрамил дьявола, Он посрамил смерть. Он освободил всех, кто в нем, от власти тьмы. Очень важное утверждение. Мы читаем Колоссянам 1 глава 12 стих. Посмотрите. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». Да, друзья, мы живем сегодня в мире, в котором много зла. Мы находимся еще на пути, и полное освобождение этого мира от зла совершится, когда Иисус вернется на землю, и когда Он своим присутствием преобразит землю. Когда те, кто будут противиться Богу во грехах, будут отправлены на вечность, вечные мучения в озеро Огненное, и когда у нас будет новое небо и новая земля, свободные от греха, свободные от лени, свободные от какой-либо формы проявления, свободные вообще от присутствия зла. Но уже сегодня, живя в этом мире, в сложном мире, в котором Господь позволяет нам жить, мы точно знаем, что в Иисусе Христе зло побеждено. Мы точно знаем, что Иисус победил сатану, и мы с Ним победители. Друзья мои, для этого не нужно какие-то особые, знаете, церемонии экзорцизма. Для этого не нужно, когда особенно напрягаться, чтобы дьявол противостать дьяволу. Для этого не нужны какие-то специальные люди, которые могут избавить от дьявольского влияния. Все, что нужно, верою погружаться в Иисуса Христа. А в Нем свобода, в Нем победа. По-другому нет, по-другому зло не победишь. Никто другой, никакие экзорцисты, никакие пророки, никакие специалисты, никакие психологи, никакие люди, которые гуру вам научат, что делать с самим собой, не помогут. Потому что зло победил только Иисус Христос. И поэтому все, что мы сможем, или все, что есть у нас в вашей ситуации, в вашей жизни, помните эти две последних грани? Первое. Совершилось, грех прощен. Ты стал Божьим дитем. А это значит, Он тебя принял как полноправного, полноценного ребенка, такого же, как Его единородный Сын. И во-вторых, мы знаем, что Он победил зло, а значит, эта победа принадлежит и нам. И мы сегодня можем доверять Ему, мы сегодня можем полагаться на Него, мы знаем, что мы можем пройти через эту жизнь, через все эти разные проявления зла, вот в Нем, как Он прошел через эту жизнь, и мы знаем, что Он победил зло, и мы можем победить это зло в нашей с вами жизни. В Нем мы являемся победителями. Хотя Он продолжает еще ходить, как рыкающий лев, пытаясь атаковать верующих людей, мы можем быть уверены, что дьявол – побежденный враг. Иисус Христос восторжествовал над дьяволом и силами тьмы. И именно это мы празднуем сегодня. Итак, когда мы слышим слово «совершилось», прозвучавшее со креста, мы точно знаем, что мы сегодня в Иисусе Христе победители над силами зла, над силами тьмы. Мы знаем, что эта победа им совершена, и мы знаем точно, что в нем мы можем торжествовать. У нас сейчас есть возможность преклонить колени. Я хочу дать вам пару минут. Вот попробуйте осознать все то, о чем мы говорили. Вот здесь написано, вот эти четыре грани вот этой победы, этого слова совершилось. Попробуйте осознать это лично вы и воздайте Господу славу. Поблагодарите Его. Пусть ваше сердце наполнится полноценной благодарностью за то, что Христос совершил на Голгофском кресте. Преклоним колени и помолимся. Господи Боже наш, Отец наш Небесный, мы пред лицом Твоим предстали сейчас, пытаясь осознать величие того, что Ты сделал для нас на Голгофе через Сына. Господи, наш разум не способен все это охватить, наших чувств не хватает для того, чтобы все это адекватно прочувствовать. Мы благодарим Тебя, Господи, благодарим за этот гигантский план. Ты устроил все это, Ты устроил эту планету, Ты устроил весь космос. Ты руководил народами, обстоятельствами, множеством индивидуальных людей, которые принимали решения, которые действовали. И через все это Ты, Господи, подготовил все необходимое для того, чтобы однажды Сын Твой пришел и вот здесь на земле осуществил самую великую победу. Господи, благодарим Тебя за жертву Сына. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Сын Твой страдал за нас. Мы не можем понять всей боли. Мы не можем осознать и прочувствовать всего ужаса. Потому что на нас никогда не лежал весь грех всего человечества. И мы никогда не испытали глубину Божьего гнева. Мы благодарим Тебя, Господи, Иисус Христос. Благодарим Тебя за Твою готовность оставить славу небес, прийти сюда на землю и страдать за нас, терпеть, нести поношение, поругание, двигаясь к этой кульминационной точке агонии, идя к моменту, когда Он вполне справедливо будет наказан с точки зрения нашего греха справедливо, с точки зрения своей безгрешности абсолютно несправедливо. Господи, благодарим Тебя за то, что грехи наши прощены в результате этой жертвы, что мы сегодня свободны, что мы сегодня можем поднять глаза наши к небу, и мы знаем, что мы прощены, и мы приняты, и мы дети Твои. Господи, благодарим Тебя за то, что в Иисусе Христе нам принадлежит победа над злом. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы эта победа была реальностью для каждого из нас. Чтобы сердце свободно было от зла. Чтобы, погружаясь в Тебя, мы не боялись зла, которое вокруг. Чтобы, доверяясь Тебе, мы стали и становились проводниками добра и любви в этом темном мире, пораженных грехом, тлением и злом. Помоги нам быть носителями Твоей жизни, Твоей победы и Твоего воскресения. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.